Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодняшней беседы мы начинаем разговор об основных положениях, основаниях нравственного богословия с разговора о 10 заповедях Божьих, которые известны каждому маломальски образованному человеку, уж тем более должны быть известны всякому человеку, который считает себя верующим. Не потому, что 10 заповедей являются исчерпывающим представлением о нравственных принципах жизни верующего человека, не потому, что они исчерпывающие, не потому, что они более содержательны, а просто, во-первых, они всем хорошо известны, чаще всего употребляются, чаще всего мы о них знаем, вспоминаем, думаем, и поэтому удобнее всего разговор о нравственном бытии человека вести именно в контексте 10 заповедей Божьих. Но важно при этом, конечно, всякому человеку, и мы постараемся об этом тоже сказать в свое время, важно каждому человеку знать, понимать, что жизнь христианина, она очень далеко должна уйти вперед от уровня 10 заповедей. Даже, наверное, не вперед, она более глубоко должна уйти жизнь человека, чем привычное поведенческое понимание 10 заповедей Божьих. Кроме того, система нравственного богословия такова, что все равно необходимо разговор вести в какой-то общеизвестной парадигме, то есть какой-то упорядоченности, в какой-то системности. И вот как раз сфера 10 заповедей Божьих такую системность преподавания обеспечивает. Иначе, если этой системности не наблюдать, не соблюдать, то разговор о нравственном богословии превратится в бесконечную проповедь по поводу любого аспекта нравственной, духовной, социальной жизни человека. Этот разговор бесконечный. Он не значит, что он плохой или бессмысленный, а просто он бесконечный, а всякий курс, он предполагает некую системность, и стало быть, начало и окончание. И вот сегодня мы и начнем разговор с 10 заповедей, разговор о 10 заповедях с первой заповеди «Десятисловие». «И изрек Бог все слова эти, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будут у тебя других богов пред лицем моим». Вот звучание заповеди Божией в книге «Исход», 20 глава, там, где впервые встречаются, перечисляются 10 заповедей Божьих, то есть буквально в контексте исторических событий, когда израильский народ действительно пришел на гору Синай, и все, что там произошло, вот в контексте, описывающие эти события, впервые встречаются 10 заповедей Божьих, и вот то, что я сейчас прочитал, самое начало 20 главы, первая заповедь Божья звучит так. Но на этом останавливаться не нужно. Каждый должен иметь хотя бы представление о том, что 10 заповедей в контексте Пятикнижья Моисея звучат не один раз. И кроме повторяющихся эпизодов, скажем, книги «Исход» или книги отчасти, скажем, «Левит», 10 заповедей второй раз звучат в книге Второзакония, и смысл этого второго звучания как раз напомнить вступающим в землю обетованную людям, что такое заповеди Божьи, каковы они, потому что в то время, когда впервые эти заповеди Божьи прозвучали, они еще не родились или были очень маленькие, чтобы всерьез воспринимать слышанное. И вот во Второзаконии, как мы увидим и дальше, некоторые заповеди имеют не то что иное звучание, хотя они его и имеют, они очень часто содержат объяснения, комментарии. Причем характерно, что комментарии это не святых отцов, не богословов современных, а комментарии это самого Слова Божьего. То есть Слово Божие как бы показывает грань, точку зрения, аспект, с которого надо смотреть на эту заповедь, как нужно ее воспринимать, как нужно ее слышать. И это освящено авторитетом Священного Писания, то есть тоже богодухновенно, и поэтому для нас представляет особую ценность. Так вот, в книге Второзакония, в 6 главе, тоже с самого начала главы, первая заповедь звучит несколько иначе, хотя, может быть, с точки зрения нас, людей Нового Завета, вот это звучание первой заповеди будет покажется гораздо более близким. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе было хорошо, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет мед и молоко. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Вот так звучит заповедь. Поначалу вроде бы так же, как и в книге Исход. Господь Бог наш есть Господь единый. А дальше идет слова о том, что раз Он есть единый, то Его нужно любить всеми силами, всеми сердцем, всеми помышлениями, всей крепостью своей, собственно, то, что мы как раз привыкли обозначать как евангельские заповеди. Очень часто, когда людей спрашиваешь, что нового принес Христос, что нового в Евангелии, люди вот обычно очень часто так говорят, что Он принес две новых заповеди о любви к Богу и о любви к ближнему. Это, естественно, такое очень несерьезное размышление и заключение, хотя бы просто потому, что в самом евангельском повествовании эти слова в Евангелии от Луки даны не в изречении Господа Иисуса Христа, а произнесены книжником, который приходит к Иисусу Христу с тем, чтобы оправдаться перед Ним или искусить Его. И вот он спрашивает Иисуса Христа, какая заповедь наибольшая в законе, имея в виду, что заповедей в законе много. Их действительно, объективно, очень много и разных очень заповедей. Какая из них самая большая? Христос его спрашивает, а ты сам как думаешь-то? И тогда законник отвечает вот именно этими словами из книги Второзакония: «Любить Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя». И Господь говорит: «Правильно ты отвечал». Дальше книжник, желая оправдаться, спрашивает, кто есть мой ближний, на что Христос произносит притчу о милосердном самарянине. И вот получается, что на самом деле вот те заповеди, которые мы действительно иногда воспринимаем как некую квинтэссенцию Евангелия, на самом деле известны были Ветхому Завету, и в сущности они содержатся в книге Второзакония. И поэтому важно понимать еще и то, что представление о том, что цель и смысл человеческой жизни является любовь к Богу всем существом, всем сердцем, всей крепостью, было известно и ветхому человеку. Именно исполнение первой заповеди, что Господь есть Бог един, почитание Его, оно в первую очередь призывает человека к любви. Но по порядку. Итак, Бог един. Единый можно понимать и как указание на единство природы трех ипостасей, на что редко указывается, так и на единственность, что Бог единственный, никого рядом с Ним поставить невозможно. Но нельзя и забывать о том, что единый может быть именно указание на единство природы трех ипостасей, в том смысле, в каком, например, Господь говорит в Евангелии «Я и Отец одно, едино». В контексте Ветхого Завета, особенно книга «Исход», так нам это дело представляет, аспект больше делается на характер единственности, то есть на то, что Бог единственный в своем роде, никаких других подобных или равных с Ним богов нет, не было и быть не может. И вот именно эта единственность, уникальность божественного бытия, она и подчеркивается дальнейшим свидетельством книги «Исход» о том, что не должно быть никаких других богов пред лицем человека. Человек должен быть обращен только к Богу и больше ни на кого другого не обращать внимания. То есть единственность – это не просто нумерическое одиночество, что Бог один, а Он именно единственный в своем роде. Единственный не только по числу, единственный и по, скажем, категории бытия, по категории жизни, в том смысле, в котором мы кого-то в своей жизни называем единственным. Единственным. И вот именно в этом смысле Он единственный, и лицо человеческое должно быть обращено только к Нему, в жизни каждого человека Он единственный. И обращенность лица только к Богу, внимание, сосредоточенность должна присутствовать, вожделение сердца, пламенение любви в отношении только одного Бога. Все вот это предполагается этой заповедью. Не только убежденность или, скажем, словесное исповедание, или мысль о том, что Бог Он есть, и что Он один, и других богов нет, этого мало. Человек должен именно не просто сказать, произнести это, поместив единственность бытия Божия где-то на периферии собственной жизни, собственного сознания, обратить все сознание, весь ум, обратить все лицо только к Богу, сосредоточившись на Нем, чтобы понять, что хочет Бог, что ждет Бог, что Он поручает мне. И вот в этом отношении, конечно, обращенность – это очень важно. Настолько важно, что всякое отклонение от этой обращенности, не всецелая обращенность лица только к Богу, всякое отклонение и есть в сущности промах и грех. То есть человек не на единственного смотрит, а на что-то другое. И вот это что-то другое всегда отвлекает от единственного. И отвлекает настолько, что человек, устремленный к чему-то другому, кроме Бога, всегда промахивается мимо цели и счастья, и блага своего бытия, всегда творит грех. И даже больше можно сказать, не сам по себе грех человека опасен, не сам грех вот сам по себе, что человек совершил, а то, что человек не сосредоточен на единственном, на едином, что он на самом деле не имеет к нему полноты любви, и он не стремится к возлюбленному, то есть он не стремится к тому, кто является основанием его существования, кто является основанием его жизни, кто является основанием всякого блага и источником этой жизни. И человек, который не стремится ко всему этому, не обращен, он тем самым теряет связь с этим, он перестает общаться, он отворачивается от того, благодаря кому живет, дышит, существует, думает, радуется, и все дары духовные и телесные у него в жизни есть благодаря этому единственному возлюбленному. И поскольку это Очень важно, насколько это важно, книга Второзакония, 8 главе, она увязывает такую обращенность к Богу именно с питанием, то есть Бог есть как бы источник жизни, не во всех смыслах этого слова. Он хлеб, он источник воды, он источник дыхания, он источник жизни. И вот именно в Второзаконии, 8 главе, 8 глава, 13 стих, есть известные слова, которые мы так хорошо помним из евангельского повествования: «Не хлебом единым жив человек, а каждым словом, исходящим из уст Божьих». То есть само слово, исходящее от Бога, оно есть источник бытия для человека, оно есть подлинная пища, которая может поддержать не только душу и дух, но даже тело, оно есть источник жизни. И поэтому всякое отпадение, отворачивание от этого источника жизни, всякое разрыв отношений с этим источником жизни, оно приводит для человека к катастрофе. Это как младенец, который отодвигает, не берет грудь матери или не берет подносимое ему молоко, или просто ребенок, который отталкивает подаваемую ему пищу и не имеет возможности нигде насытиться еще, и не питаясь там, где ему предлагают питаться. Вот такая человек, отворачивающийся от Бога, подобен этому. Об этом же говорит, например, Псалом 122. Он коротенький такой, там слова о том, что «к тебе возведу очи, живущему на небеси, как очи раб в руку Господей своих, как очи рабыни в руку госпожи своя, так очи наши, как Господу Богу нашему, до тех пор, пока ущедрит нас». Вот, то есть очи должны быть устремлены к Богу в ожидании милости, с убежденностью, с верой, что Бог есть источник милости, и милости можно брать и ждать только от Него. Как мы уже сказали, слова книги «Исход» предполагают и то, что никаких других богов перед лицом человека быть не должно, ни вдобавок к Богу, ни, естественно, вместо Бога. И Христос, в том числе и поэтому, постоянно подчеркивает свое единение с Отцом, чтобы как раз люди разумели, что Он не второй рядом, а что Он единый с Ним. И вот это единство всегда Христом подчеркивается. Легко, конечно, человеку вообразить некое множественность, потому что человек живет в мире, где много разных людей и много разных отношений, и представить, что Бог есть один, и равного ему нет, человеку очень трудно. Сознание верующего человека постоянно в этом отношении делает попытки, ну так скажем, поставить еще кого-то рядом вместе с Богом. И кроме обычного, естественного, всем понятного формального язычества, искажений подобного рода очень много. Всякий раз, когда кто-то встает вместо Бога, когда человек кого-то ставит вместо Бога или наряду с Богом, человек погрешает. И вот указывая на то, что этого в принципе не может быть и не должно быть, причем Христос не говорит о каких-то отвлеченных вещах, о вещах очень конкретных и очень человеческих, например, известные слова о том, что кто любит отца или мать свою, или кто любит детей своих больше, чем его, тот недостоин его. Это естественно, любить своих близких, особенно родителей и детей, как самых дорогих и драгоценных для нас людей. И тем не менее Господь предупреждает, что если кто-то любит их больше, или хотя бы столько же, сколько любит Бога, то человек этот не прав, потому что рядом с Богом никто не может стоять. И все наши ощущения, вся наша любовь, все силы, все импульсы благотворные должны быть направлены именно к Богу. Он источник жизни, и Он источник жизни и для моих близких, Он источник благости для них, и, собственно, и все они-то, родители мои, дети мои, все они есть дар Божий ко мне, как и к любому человеку. И, разумеется, когда человек что-то ставит рядом с Богом, всегда развивается некая страсть. И главным, как мы уже видели, главным способом почитания единого Бога может быть только одно – любовь к Нему, любовь к Богу. И отсюда именно непонимание этого важнейшего, фундаментальнейшего понятия приводит к неразберихе с тем, что мы говорим о вере в Бога или о почитании Бога. У нас все говорят «я верующий» или «он верующий», все кругом верующие, но Священное Писание понимает верующего человека как человека, который должен любить Бога всем сердцем, любить только Бога и веровать, что через Христа открывается спасение. Таково свидетельство Писания, то есть верующий человек – это тот, кто любит Бога. И не просто любит Бога, а любит Его всем сердцем. Любит настолько, что предпочитает творить только Его волю, только волю Божью. И поэтому, если бы в таком ракурсе мы бы мерили свои отношения с Богом, если бы мы так их понимали и так о них говорили, проблем было бы значительно меньше. Человек не говорил бы, и про него не говорили, что он верующий. Как и раньше этого не было, и никто не говорил. В конце концов, и бесы веруют, но трепещут. Само по себе обозначение верующим ничего не определяет и не решает судьбы человека. Человек должен учиться любви к Богу, и сама вера для него есть школа любви к Богу. И таким образом, вера во Христа и любовь к Богу являются ключевыми духовными категориями, состояниями, которые помогают описать истинность духовной жизни человека. Признание, что Бог есть, признание, что Бог есть, что Он существует, это первый шаг в восхождении человека к Богу. Если же он действительно называет Богом Бога, если действительно верит, что Бог – это Бог, значит, он верит, что Бог есть источник жизни и всякого блага, потому что наименоваться Богом – это и быть источником жизни и всякого блага. А если Бог есть источник жизни и всякого блага, то, естественно, искать этот источник вечной жизни, источник всякой жизни и всякого блага, а искать его, понятно, возможно, только молитвой, потому что мы же, если мы называем Бога Богом, то понимаем, что Он невидимый, что Он Дух, что Он все собой наполняет, все в своей деснице содержит, что Он могущественный, вездесущ и прочее. И стало быть, единственный способ, чтобы действительно Он был в моей жизни, жил в моей жизни, единственный способ – молиться Ему. И когда мы начинаем молиться Богу, то глаза наши открываются, и мы видим, что действительно все в нашей жизни исполнено свидетельством Его присутствия, и мы начинаем благодарить Его. И по мере нашего благодарения мы в конце концов принимаем дар благодатной жизни Божьей во Христе Иисусе по дару Святаго Духа. То есть обычно честный человек, просто честно размышляющий и готовый честно жить, он начинает только с того признания, что Бог существует, с неизбежностью должен дойти до того, чтобы принять дар жизни Божией во Святом Духе. Если же человек не получает этот дар жизни во Святом Духе, то очевидно, что он где-то лукавит. Он где-то на самом деле непоследовательный, где-то он сознательно лжет или просто глуп. Потому что если мы действительно называем Бога Богом и считаем, что Он действительно Бог, то через какое-то время, просто в силу естественных обстоятельств наших размышлений, наших обращенностей к Богу, естественно, принять дар благодати будет, само собой разумеется, по-другому не может. И если человек ходит в церковь и признает, что Бог есть, но живет вне благодати Святаго Духа, не чувствует Бога, не переживает Его присутствие, то человек где-то на самом деле лукавит, и каждый должен в этом отношении заглянуть в свое сердце и спросить, что там мешает исполнению воли Божьей. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.